Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний гость нашей программы Алексей Владимирович Муравьев, специалист по истории христианства Ближнего Востока, Древнего Востока. Прежде всего, я бы сказал, Сирии. Так, Алексей Владимирович, не ошибусь? Алексей Владимирович не только богослов, не только историк и кандидат исторических наук, автор множества статей в православной энциклопедии, но еще и практикующий древнеправославный. Термин, которым сейчас обозначают тех, кого раньше оскорбительно называли староверы, а теперь более уважительно говорят старообрядцы. В принципе, отношение в среде русских, скажем так, христиан, условно, скажем, православные, новообрядцы к древнеправославным, к старообрядцам, это какая-то довольно шизоидная позиция, потому что связано одновременно глубочайшее почтение, как будто бы вот пришел старообрядец, как будто бы пришел папа, наконец, или мама, и собирается до... И сейчас будет выяснять, что же ты там накуролесил, пока меня дома не было. Вот. С другой стороны, все равно ощущение, что какая-то патология, потому что если вы такие... Не встает вопрос, почему вы не с нами, с новобрядцами, но встает вопрос, а почему же вы с российским государством в таких каких-то неправильных отношениях? На ваш взгляд, вообще возможно примирение старобрядцев и вот государства российского, чтобы вся Россия опять стала единой?
Буду кратко отвечать на сразу несколько вопросов. В Сирии я занялся, потому что мне была интересная история христианства. По поводу старобрядчества я бы сказал так, что действительно, шизоидность это существует, и это любопытный очень культурный феномен, на который я смотрю и изнутри, и снаружи, как вы понимаете, в этом смысле мне это вдвойне интересно. Что касается перспектив, вообще отношений с государством, то как это ни парадоксально, сейчас у нас, наоборот, как-то, особенно в интеллигентной, в думающей среде, принято ругать нынешние времена и государство, и, ну, говорить, что сейчас так, в общем, плохо. На самом деле, с старообрядческой точки зрения, так хорошо, как сейчас, не было никогда. Я объясню, что я имею в виду, и это связано с некой перспективой. Дело в том, что в государстве конфессиональном, каким была романовская, например, Россия, старообрядцы находились в положении, если не совсем нелегальным, то, по крайней мере, полулегальным. Им было запрещено то, им было запрещено но все, никаких перспектив не было, кроме как в лучшем случае присоединения к главенствующему исповеданию, а всякие разговоры о, так сказать, плюрализме религиозном, как вы понимаете, людьми типа Константина Ивановича Победоносцева рассматривались как чуть ли не антигосударственная, так сказать, пропаганда. Вот, поэтому перспектива, на мой взгляд, одна – упрочение и укрепление основ светского государства в нашей стране, которое создаст пространство для существования множества различных религиозных групп, в частности православных групп. И как только, когда это, если это будет создано, то только тогда в режиме диалога можно будет говорить о какой-то перспективе.
Хорошо. Но мой первый вопрос я, наверное, все-таки чуть точнее сформулирую тогда. Что сперва, вера и потом история христианства? Или сперва история, а потом вера?
Это такой вопрос, на который надо бы ответить односложно и однозначно. Конечно, для меня сперва это было личное религиозное убеждение, вынесенное из детства. Вот. Что касается истории христианства, то это потихонечку сложилось как ряд таких некоторых, если угодно, таких, можно их назвать, глубоких заинтересованностей или даже в каком-то смысле откровений, которые я получил, читая разные книги, встречаясь с разными людьми в детстве и юности, благодаря которым вот этот интерес сформировался в что-то более целостное.
Я правильно понимаю, что в этом смысле у вас не было периода бури и натиска, как у Соловьева, как у многих православных, которые вырастают в православных семьях, но все-таки в 14 лет, там, плюс-минус, проходит через период такого вот, как бы, самостоятельного заново заключения с Богом завета?
В каком-то смысле получилось, что этот период был, но он был не очень бурным. Это была некоторая серия внутренних размышлений и осознание необходимости выводов, которые нужно сделать. она была, это обычно считается, что это, так сказать, начинается с кризисом, условно говоря, пубертата. И, значит, где-то там к 25 годам примерно вызревает во что-то. У меня это там было по-разному, это было как бы растянуто, размазанная такая серия. Ну, в каком-то смысле это не буря и натиск, но переосознание каких-то вещей, конечно, было, да.
Но вы же не в старообрядческой семье родились, я так понимаю. Значит, был какой-то все-таки в этом смысле переход, исход качественно или нет?
Вообще моя семья очень... со сложной конфессиональной историей. Мой отец был римо-католического исповедания, и не просто римо-католического, а достаточно такого радикального, в том смысле, что он, например, ему очень не нравился Второй Ватиканский собор, он был сторонником, там, так сказать, такого жесткого папистического, такого, такой версии. Вот. Но при этом он сам для себя нашел это. Это в семье как-то этого не было, его семья была вполне, так сказать, атеистическая. Вот. Значит, с другой стороны, его отчимом был Григорий Соломонович Померанц, который, как известно, определенную религиозную позицию занял уже в 50-х годах. Вот. Что касается семьи моей матушки, то здесь как раз были старообрядцы нижегородские. И моя прабабка похоронена на Громовском кладбище в Нижнем Новгороде. Это вот там, где на буграх, так называемых, находится вот старообрядческий храм. И вот моя родня, с одной стороны, из Нижнего Новгорода, вот оттуда, Лыского, вот те места. С другой стороны, из такого места, которое тоже в истории старообрядчества, что значит Орехово-Зуево. Вот, поэтому со стороны матери у меня есть определенная старообрядческая
закалка. Я для слушателей дам справку, потому что отец Алексей Владимирович знаменитый переводчик, и я думаю, что больше всего, конечно, для широкой публики знаменит как первый переводчик Толкина на русский язык, и, на мой взгляд, это один из лучших переводов вообще трилогии. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, и тогда уже непосредственно к делу. Потому что я думаю, что когда вы начинали заниматься Сирией, вы вряд ли воображали, что, во-первых, падет железный занавес, и вообще границы исчезнут, и вы приедете туда. И уж я надеюсь, что вы совсем не воображали, что те проблемы, которые актуальны были для 7-8 столетия, вторжение ислама в Сирию, исламизации жителей Сирии, что это все вдруг приобретет, воскреснет вот при нас. А ведь сейчас происходит именно это. На ваш взгляд, насколько то, что происходит сейчас в Сирии, продолжает то, что происходило в 7 столетии, 8 столетии, и есть в чем сходство, в чем отличие?
Действительно, некоторые моменты сходства поразительны. В частности, например, тот факт, что разобщение и то, что мы называем, так сказать, дехристианизация жителей Сирии, ну, связанная, в частности, со спорами, с различными догматическими, тогда бывшими, так сказать, сложными дискуссиями, ослабили в некотором смысле единство христиан. И так что, когда в 7 веке на территории Сирии явились исламские завоеватели, то сирийцы, жители Сирии, тогда это были не арабы, а в основном арамеи и смешанное население арамейско-греческое, не продемонстрировали того единства, которое бы могло впоследствии заложить некоторую основу. И халифат пошел со времен Аббасидского, это уже более второй этап, по линии более ужесточения ислама. В каком-то смысле то, что происходит сейчас, процесс гораздо более сложный, потому что в нем гораздо больше участников, больше игроков. Тогда главным участником была Византия, Сасанидская Персия и нарождающееся арабское, значит, государство. Сейчас это мировые державы, арабский мир, отчасти в очень небольшой степени Россия. Вот, но существует огромное количество локальных интересов, которые все это мешают. Но в целом, я бы сказал так, что, конечно, после падения статуса французского доминиона, после того, как Сирия стала отдельным арабским государством на основе вот этой вот арабской национально примиряющей идеологии, ну, представителем которой является нынешний президент Башар Асад, там в Сирии в общем и целом национальное единство было подорвано, и в эту, как бы в эту брешь, конечно, крайне радикальные такие даже не националистические, а фундаментально исламские элементы, конечно, они хлынули. И сейчас, к сожалению, этот процесс чрезвычайно имеет острый и трагический поворот.
В том смысле, что христиане исчезают.
Христиане исчезают, и более того, вы знаете, что недавно террористам были похищены два епископа. Вообще террористы...
Ну, Алексей Владимирович, я прошу прощения, вот как-то мне, скажем, истребление христианской деревни кажется более драматическим фактом, чем похищение двух архиереев, которые, надеюсь, дай бог, все-таки спасутся.
Ну, безусловно. Нет, конечно, убийство людей это гораздо ужаснее. Это два таких, я бы сказал, что два момента, два факта, дополняющие друг друга. Раньше террористы, видя священнослужителей, даже исламцы, исламские фундаменталисты, и тем более епископы, это бы епископы двух главных конфессий. Одна это того, что называется рум-ортодокс по-арабски, то есть, так сказать, вот это вот греко-арабо-православная церковь Антиохии, а второй это сирийский православный, тех, кого, значит, часто именуют яковиты или монофизиты. Значит, и обычно, если раньше террористы видели священнослужителей, они, как правило, не брали их, ни в заложники, ни похищали. Это такой факт, показывающий, что дело зашло сильно далеко. А, конечно, истребление деревни это другой момент очень ужасный, но, понимаете, это все-таки не была чистка, по сути говоря. Это было истребление в ходе некоторых военных действий, хотя фактически это выдавливание христиан из страны.
Мне кажется, здесь вот два вопроса, когда у меня созревает первый. А вы действительно убеждены, что дело веры и дело религии быть основой земной материальной жизни, земного благополучия? Господь все-таки в Евангелии говорит, что я пришел принести разделение. Он говорит, меч, но имеется в виду, конечно, не то, что учитесь ближнему бою, а то, что вот брат восстанет на брата, сын против отца. То есть вера в воскресение, это не, если правильно, вот мне кажется, это не то, что может быть положено в основу единства нации, потому что нельзя нации поверить в воскресение. Это неимоверная вера, личная вера. И в этом смысле, может быть, вот то, что было в Сирии 15 веков назад, было не очень доброкачественным, потому что там споры о Христе, вот одна природа, две природы, и они приобретали характер этнического противостояния. Вот византийцы, Рум, это от слова Рим, второй Рим, вот мы, и у нас разные веры. А то, что веры-то нет, а есть только религии, догматы, символы, пустые у многих, это не касалось. А сегодня, может быть, христиан меньше, но зато это христиане, то есть это люди, которые веруют не потому, что бабушка и дедушка, это люди, которые веруют, как вы. У них тоже серия таких вот микровзрывов, то, что называется благодать. Вот. Но как я могу свою веру в воскресшего Спасителя соединить с верой в другого? Тут скорее вот ваш тезис о том, что государство объединяет всех на основе терпимости друг к другу. Мы разные и поэтому едины. Вот. То есть вы всерьез считаете, что вот хотя бы стоит мечтать о том, чтобы христианство было основой единства нации?
Вы знаете что? И это вопрос, на самом деле, на который нельзя дать однозначный ответ.
Давайте многозначный.
Значит, многозначный. В целом я согласен с вашей точкой зрения, что вообще в христианстве заложен определенный такой эскапизм, радикальное выражение которого там в апокалипсисе мы видим, там такое что-то где-то сказать, вплоть до того, что...
Я для слушателей даю перевод, потому что не все знают, что эскапизм – это бегство от действительности. Вы это хотите сказать?
Да, примерно, что христианство предполагает, что, так сказать, что, ну, по крайней мере, в новозаветной форме, классической, потому что, допустим, в истории были разные степени...
Триумфализма, когда христианство заявляло, что...
Но было еще немножко интересно, был феномен, который кардинал Жан Даниилу назвал иудео-христианством, который фактически был таким слегка христианином эллинистическим иудаизмом. В общем, ну, так или иначе. В общем, то, что вы описали, как вера в то, что христианство может обеспечить социальное или политическое некое благосостояние, это, в общем, условно говоря, то, что называется византийский миф. Политический миф его иногда в некоторых контекстах именуют политической ортодоксией, там, иногда даже политическим исихазмом. Этот термин ввел покойный отец Иоанн Мейндорф. Он очень противоречивый, им очень любят пользоваться разные такие люди, с которыми я, в общем, не хотел бы...
Журналы схатона задают.
Есть такие, да. Значит, вот.
То есть Христос, как... Я, опять же, для слушателей, схатон. Христос, как тот, кто удерживает мир от распада. И мы вместе с ним тоже держим эту репку.
Да, но с другой стороны, конечно, нельзя не признать, что... противоречие между радикальным эсхатологизмом, который в христианстве присутствует, и византийским таким как бы социальным оптимизмом, я бы его назвал, что христианство может, что на основе христианства мы создадим, что мы будем жить все лучше и лучше.
Так почему все это византийским именуете, когда вы откроете газету «Радонеж», «Нескучный сад», журнал «Фома», и там все это есть?
Это правильно, потому что это придумал не Радонеж, и придумал не победоносцев, и не новообрядное христианство. Это придумали, в общем, это некоторые в Византии, потому что это некий плод сосуществования православного христианства и римского государства, в котором одно, так сказать, двигало в эту сторону, условно говоря, исихазма, что того, что вы описали, что вера, так сказать, вообще предполагает в некотором смысле размежевание с мирскими интересами, ну, в какой-то степени.
Я этого не говорил. Я говорил, Спаситель говорил, брат против брата.
Да,
благодать не действует, как трактор. Она вот на вас подействовала, а в соседнюю воронку не попала.
Ну, это другой вопрос, да. Это я согласен, это тоже есть такой момент. Но в любом случае, вы понимаете, о чем я говорю. Я имею в виду, да, что вот этот вот эсхатологизм, остро переживаемый, что мир, так сказать, лежит во зле, что он в определенном смысле порочен, что в нем есть зло, и что это зло увеличивается, что конец приближается. Этим жило христианство и ранее, и, в общем, и в Византии тоже. Ну, посмотрите, в 7 век, когда арабы пришли, чего пишут в той же Сирии, и что читают в Византии? Апокалипсис псевдомефодия Потапского, да, где написано, что вот, мы вам говорили, что будет конец, вот он наступает. Вот, значит, поэтому, да, византийский миф – это противоречивая конструкция, и мы сейчас видим в нем больше слабостей, чем сильных сторон сейчас, в силу разных обстоятельств. Но были эпохи, когда в нем видели больше сильных сторон, чем слабостей. Например, ну, достаточно сказать, что попытки такой византинизации, как это ни парадоксально, были в эпоху подъемов государственничества такого и при Петре в определенном смысле слова, и при Николае Первом, и, значит, и даже, как это ни ужасно будет выглядеть, при Иосифе Виссарионовиче. В этом смысле чрезвычайно интересное исследование сделал мой коллега Сергей из Высшей школы экономики, значит, Сергей Аркадьевич Иванов, который исследовал определенные византийские потенции Сталина в 1947-1948 году.
Ну, есть еще монография Осиповой о том, как Сталин пытался создать на Ближнем Востоке православный Ватикан.
Это вторая часть этого. Но параллельно с этим Сталин пытался ввести древние языки в гимназиях, ввел раздельное обучение в школах, возродил журнал «Византийский временник», возродил византийский сектор во главе с Александром Петровичем Кажданом, покойным в Институте истории. Это была целая программа византинизации, которая в 49-50 году прекратилась, закрылась. От нее остался византийский временник и византийский сектор.
И антисемитские потенции, которые быстро перешли в процесс врачей.
Это понятно, да.
Хорошо, тогда второй вопрос. Вот эти два епископа, по По-моему, даже об этом, собственно, Померанц писал. О о своих чужаках и чужих чужаках. О том, что средневековая жизнь в Европе и уж, конечно, на Ближнем Востоке в значительной степени стояла на традиционном архаическом сосуществовании. Такой консенсус, что у тебя свой Бог, у меня свой Бог, никто ничего не нарушает. Духовенство взаимно уважаем. У тебя свое духовенство, у меня свое. Значит, мы признали в тебе чужака, и мы с тобой, как с чужаком, вот будем сосуществовать. А потом, говорит Померанц, происходит персонализация духовной жизни. Человек живет уже своим умом, своим сердцем, своим поиском, и тогда он пересматривает все. И он спрашивает себя, а почему я должен уважать? Я это не нация, я и мой Бог. И тогда у него отпадают внешние тормоза, корсет, который сдерживал его как вот члена сирийской культуры, сирийского общества, а внутренних еще не появилось. И тогда начинаются погромы евреев в XI веке, сожжение ведьм, гонение на католиков в Англии 17 века. То есть снаружи сдерживающие ограничения ушли, внешние, коллективистские, а внутренние еще не появились. Но означает ли это, что мы хотим вернуться к внешним ограничителям? Как вот сейчас вот закон против оскорбления религиозных чувств, это, ну, сама практика российской жизни, она ведь направлена на то, чтобы спастись от катастроф и от агрессии, восстановив средневековый способ. Вот ты чужак, и в этом качестве коллектива чужого я тебя признаю, но не более того. Вот. Может быть, все-таки мы стоим на пороге новой эпохи какой-то?
Я думаю, что просто процесс, о котором вы описали, в общем и целом, это процесс перехода от общества архаического типа к обществу разной степени модернизации, связанной с разрушением структуры традиционной социальной и там культурной организации.
Это позитивный процесс?
Я бы сказал, это объективный процесс.
И, Алексей Владимирович, вы бы хотели жить, как в 19 веке, чтобы вы верили в то, что отец вас палкой вобьет, в гимназии палкой вобьет, или вам нравится, как сейчас?
И, вы знаете, никакого противоречия нет. Если я скажу, что мне не нравится, как сейчас, но по другим немножко причинам. Но, конечно, я бы уже не мог существовать в ситуации 19 века, потому что это предполагало бы не только то, что я верил бы в то, что отец палкой вбил, но это бы означало отказ от того типа рефлексии, к которому я привык, и в котором я чувствую себя комфортно, и без которого я в определенном смысле не могу существовать.
От свободы мысли.
Это свобода мысли.
Я перевожу на русский язык слово рефлексия.
Да, да. Это свобода мысли. И в этом смысле, конечно, я плоть от плоти там вот этой вот, так сказать, несчастной российской интеллигенции, которая может...
Позвольте, а что же несчастье? В том, чтобы свободно мыслить.
Несчастье, вот это в этом ее счастье и ее несчастье. Потому что в определенном смысле отказ от свободы мысли – это довольно быстрый путь к счастью. Потому что человек, который поставил
эти счастье рамки, с пьянкой какой-то.
Да, да, в таком бытовом, простом смысле. Человек, который мало думает, он счастлив.
Это кайф, это не счастье.
Ну, да. Поскольку счастье – это такая концепция, которая не существовала до 18 века.
Напомните мне, это самое, в Нагорной проповеди там блаженное.
Блаженство – это нищета. Вот в этом стоит различие. Христианское блаженство – это макариос, да? Это, ну, достаточно перевести семитский корень, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Это корень барах. Барух, бараха. Это корень, обозначающий, что Бог на них, им даровал некое блаженное состояние. Это немножко, это другое. Макарио и то, что переведено, это...
Ну, это счастье победителя,
да,
это на Олимпийских играх.
Даже, и это даже не олбиос греческое, которое было характер для Платона. Например, там Платон или Аристотель в Тидемовой этике рассуждают, кто такой счастливый, значит, гражданин, ну, который выполняет долг там. Вот. Нет, это совсем другое. Это такая, это абсолютно такая семитская, ближневосточная концепция, что Бог на него, так сказать, презрел, и вот он, поэтому он блажен, он счастлив. Это не то немножко. А счастье, которое мы вот часто в бытовом смысле, о котором говорим, это такая вполне, в вполне себе филистерская,
такая,
мещанская, да, такая идея, что вот, вот хорошо, есть что поесть.
Ага, и не трогать ничего, как в этом анекдоте, и не трогать ничего, чтобы чего-нибудь не сломать. Да. Но счастье христианина и счастье интеллигента, я прошу прощения, мне кажется, одинаковы. Они именно в том, ну, как сказал Господь, я пришел свести огонь на землю.
Да.
Вот,
да.
В том, чтобы это было не теплохладно, а чтобы родиться вновь. Ну, ребенок, когда рождается, он счастлив или несчастлив? Он жив.
Вот, вы знаете, один из последних, ну, предпоследний, скажем так, разговор с Григорием Александровичем Померанцем был как раз о том, об интеллигенте русском, и он вспоминал одно из своих любимых определений, кто такой интеллигент. Он говорит, что это человек с зубной болью в сердце. Значит, ну, это там, кажется, гейно, я бы что-то придумал по этому поводу, но тем не менее. И вот, но в этом есть некоторый смысл. Понимаете, это зубное, это заноза, это зубная боль сердца, когда что-то, ты понимаешь, что все плохо, и с этим живешь. Осознание того, что вот есть некое несовершенство. И, но ты привыкаешь к этому. И это дает некую основу для размышлений, для рефлексии, о которой мы говорили. И поэтому в этом смысле я к этому привык. И к этому привык люди, которые меня учили. Там, допустим, там мой отец Игорь Соломонович, мой покойный научный руководитель Сергей Сергеевич Аверинцев и другие люди, которым я обязан тем, что стал.
Но я припоминаю, кстати, напомню слушателям, что это «Радио Свобода», и в эфире программа «С христианской точки зрения», а в ней наш гость Алексей Владимирович Муравьев, специалист по истории христианства Древнего Востока, публицист, старобрядец. Я припоминаю другую блестящую фразу Григория Соломоновича Померанца, что русский интеллигент ведет себя с Богом как мужчина, а с женщиной как женщина, а надо бы наоборот, перепутано. Вот. И понятно, что он имел в виду. И вот еще раз я вот пытаюсь это примерить на историю церкви, в том числе в Сирии. Вот на тебя нападают. Вы же не так давно, в конце концов, вот Сирия, понятно, национальные и древние этнические конфликты, они там как бы вяло текут. Но город Бостон, вот, и вдруг там марафон, взрывы, братья Царнаевы, причем родственники все в России оказываются. И вы один из немногих, кто выступил здесь с довольно резким протестом, придать всему этому делу какой-то такой вот религиозный или тем более национальный акцент. У меня в этом смысле сложилось ощущение, что для вас, ну, поправьте меня, если ошибаюсь, что для вас, вот, вы предпочитаете сперва проанализировать материальную часть, и эта часть заключается в том, насколько люди интегрировались социально, успешно. Вот. А уже потом рассуждать о части вот, идеалов национальных, религиозных и так далее.
Вот. Ну,
вы боитесь? Вы
отчасти
понимаете,
права, да.
Что такое исламофобия, и считаете ли вы ее вообще оправданной или просто такая неизбежная болезнь?
Я считаю, что как любая фобия, исламофобия или христианофобия, или, допустим, юдофобия, это некоторый конструкт, который состоит из безотчетного страха того, что ты не понимаешь, с одной стороны, и попытки навязать другим людям какие-то свои ценности.
Но вы вот на Политру, я вижу, отчасти сами переводите, в общем, вы довольно активно публикуете материалы, просвещающие людей на тему о том, что ислам и иудаизм, соответственно, ислам и христианство, да, это действительно авраамические религии.
Да. Да. И исламофобия, и так же, как и характерная для, отчасти для европейских культур, так сказать, боязнь иудеев, иудаизм, иудофобия. Это, в общем, две части того, что в христианстве, как, точнее говоря, в традиционной христианской системе образования, по идее, культуре, какие-то вещи относительно этих вещей были не проговорены. Ну, например, понятно, что для того, чтобы организовать крестовый поход, для этого нужно было чего-то не договаривать про мусульман. Ну, объявлять, что они там враги Бога, там, что они верят во что-то там совсем чудовищное, ужасное, едят маленьких детей и так далее. Значит, и в каком-то смысле вы правы, что когда мы анализируем подобные вещи, там, погромы, в Европе еврейские или в России, там, не знаю, крестовые походы или еще какие-нибудь вещи, то мы, конечно, я анализирую прежде всего материальную составляющую, чтобы понять, вот когда мы говорим, когда идеи людей, так сказать, мотивируют или подвигают на что-то, то какова материальная основа, в каких людях и в каких обстоятельствах эти идеи работают. Это не то, чтобы, понимаете, как бы приоритет материального или идеального. Когда мы говорим об истории, то это две работающие причины. Это в некотором смысле две оптики. Мы смотрим с двух сторон, и тогда картина получается более объемной. Что касается Америки, вот если уже говорить о Бостоне, то действительно, понимаете, в американском обществе оно не идеократическое само по себе. В нем не случайно вот такой взрыв, не взрыв, а в каком смысле подъем социологии в 20 веке. И это прежде всего момент, то есть в 20 веке первая половина это там Дюргейм, там, Европа, а вот вторая половина, часть 50-х годов, это развитие и Парсонса, и там, других крупных социологов.
Ну, я прошу прощения за, может быть, как это сказать, провинциальный, так сказать, снобизм, но я бы сказал, что Петерим Сорокин – отец американской социологии.
Да, Петерим Сорокин – это крупнейший американский социолог, я бы так сказал.
А он наш.
Да, ну понятно, он наш. В этом смысле Георгий Острогорский, крупнейший византинист, тоже в каком-то смысле наш, Сикорский.
И Каждан, которого вы упомянули.
Но Каждан гораздо более наш, потому что Каждан действительно начинал как человек, которого действительно посадили делать византинистику. Он занимался одновременно и научным атеизмом, писал разные, так сказать, рецензии. И действительно, в общем, уехал против своей воли по семейным обстоятельствам, совершенно не желая покидать Советского Союза. И даже в Америке он говорил: «Я последний советский человек». Вот. Он оставался советским человеком, Александр Петрович, и совершенно этого не стеснялся, как бы он считал, что он вот оттуда, и он такой. Но, говоря об этом, и действительно, понимаете, и эта социальная структура в Америке, в которую попадают люди с архаическим типом сознания, каковы чеченцы, они там не могут найти места. И начинается психологическая реакция. Это третья вещь, которая цементирует, понимаете, это сказали, социальная или, грубо говоря, материальная, значит, и идеи. Они встречаются в душе человека. И начинается разные... И тут, грубо говоря, психология – это тот фокус, та искра, которая позволяет вот эти две оптики соединить.
То есть я правильно понимаю, что если человек все-таки имеет какой-то опыт духовной жизни,
да,
то у него вот эти полюса, которые вы описываете, как вот наконечники, к которым подводится заряд, они чуть-чуть раздвигаются,
да,
и искра проскакивает не с той скоростью, а может и вообще не проскочить. Это и есть блаженные миротворцы.
Да.
Но тогда... Хорошо, тогда я припоминаю другой ваш материал, где вы обрушились, ну так, условно говоря, на Ганса Кюнга, известнейшего римо-католического богослова, друга врага папы отставного Бенедикта XVI, его ровесника, который под запретом. То есть он, конечно, может преподавать, писать и активен, но у него отобрана лицензия официальной Римо-католической церкви. Он, да, не от ее имени вещает. Но ведь что он, собственно, вещает? Он вещает, мне кажется, ту же вещь, о которой, кстати, говорил Григорий Соломонович, а может быть, и Спаситель Иисус Христос, что прежде... Ну, и я скажу, что я имею в виду, как я это понял, что прежде всего накормил голодного, напоил, встретил, поговорил. Значит, вместо того, чтобы у тебя в душе проскакивала искра ненависти и страха, пусть между тобой и другим установится общение, человекообщение. Это и есть церковь, вот в самом каком-то прямом смысле, общение, церковь как появление общего. И это и есть исполнение воли Божьей, это и есть спасение. Гибель – это разъединение, спасение – это контакт. И вы вдруг, как-то я так понял, что вам кажется, что тем самым Бог отрицается.
Ну, не совсем, вы все-таки вот несколько радикализируем мою точку зрения. Значит, вот здесь есть очень важная концепция, такая идея, которая мне близка, и здесь я в некотором смысле ближе к отставному папе, значит, Ратцингеру, нежели к Кюнгу. Значит, дело в том, что с моей точки зрения, вот некоторая, существует некоторая сложившаяся система понятий. Это широко возьму. И, значит, и мыслитель христианский, он должен пройти по этой системе понятий, как слаломист, не сбивая флажков, понимаете? Значит, с моей точки зрения, так. Кюнг сбивает флажки.
Какие?
Значит, ну, когда он пытается, то есть вот когда, чем, значит, Господь Иисус Христос...
Я почему к Кюнгу прицепился? Потому что мне кажется, что Кюнг очень типичен.
Кюнг типичен. И типичен и как современный католический мыслитель после Второго Ватиканского
собора. Да, даже современный христианский такой мыслитель.
В широком смысле. Как немецкий человек, который пережил вот эту, вот, так сказать, специфическую историю немецкого, интеллектуальную культуру немецкого народа. И типичен в каком-то смысле как такой, как бы это сказать, libre penseur, да, такой свободомыслящий христианин, который... В конечном счете приходит и говорит, а вот я вот в церкви не согласен. Там, вот,
ну, так вот, какие флажки?
Флажки, значит, вот когда он пытается работать как бы поверх деноминации, когда он говорит, что вот это там вот, начинает эту структуру расшатывать, вот давайте мы построим что-то вне какой-то интернационал, такой как бы попытки организационно строить.
В этом смысле... У него были прямо такие организационные.
Ну, в моей той статье, которую я там упоминаю, как раз эти попытки проведения конференции, создание организационных документов.
Вот ну, декларацию вот, написать. Да, декларацию. Профессор, что может еще сделать?
Нет, понимаете, профессор, сиди и следуй.
Хорошо, свободный мыслитель, как Григорий Померанцев.
В этом смысле, как раз Григорий Соломонович, я говорю, Григорий Соломонович, как раз в этом смысле лучше, хотя кое-какие флажки сбивал и он, и в этом смысле мой отец.
По-моему, он все флажки позбивал.
Ну, не все. Кое-какие
сбил. Вообще, декларировал, что сейчас все собьют.
Да, декларировал, да, это верно. Но это была часть некоторой интеллектуальной провокационной культуры, которую принадлежал и он, и Георгий Александрович Ильяский, и Сыпинский, там, кто угодно, вот из этого круга, из которого вышли там мой отец и так далее. Это была культура интеллектуальной провокации.
И флажки-то, обратите внимание, с красными. Красные флажки.
Те флажки, которые, конечно, вешают красные, чтобы их было видно. Они отличаются от тех красных флажков, которые мы с вами хорошо помним по прежним временам нашего детства и юности. Вот. Но, значит, тут я хотел сказать, что все-таки, когда я говорил с Григорием Соломоновичем, он говорил, что да, вот что нужно делать? Он говорит, не надо собирать никаких конгрессов. Ну, каждый человек должен внутри себя как бы переродиться. Каждый или родиться вновь, или понять, вот пройти через этот опыт расширения, в каком-то смысле, сознания, просвещения. Это такая глубоко...
Ну, и мы будем расширяться.
Да.
А несчастные чеченцы тем временем будут ходить по динамитным сайтам.
Я не померанец. Я вам просто говорю, что считал померанцем. Значит, Кюнга попытки некоторой организации. Что касается чеченцев, то здесь все, на мой взгляд, гораздо проще и сложнее одновременно. Значит, здесь речь идет о том, что американцы находились долгое время в плену какого-то мифа, что вот русское государство и русские, значит, советы задавили свободолюбивый чеченский народ, достаточно дать ему свободу и посетить ему нормальные человеческие условия, как он станет демократическим, свободолюбивым и толерантным. И американцы, вот я разговаривал с американцами, с моими коллегами, я был как раз в Америке в это время на конференции, и американцы говорят, я не понимаю, чего им не хватало? Пособием дали, там это дали, а они вот зачем-то, вот как же они могли? Когда, ну, я пытался объяснить, что дело не в пособиях.
А вы Евангелие не цитировали, что не хлебом единым жив человек?
И это понятно, но понимаете, в чем дело? Тут в американском обществе, и особенно в интеллектуальной среде, попытка апеллировать к авторитету священной книги, ну, будет означать, что человек отказывается от некоторого, так сказать, пространства, да, свободного обсуждения, а апеллирует к незыблемому авторитету, например, говорит следующее. Так, помолчите, вот вам книга, читайте.
Все, я больше не буду. От себя сказать, что человек не лошадь и определяется не тем, сколько ему сена дают, а еще кое-чем.
Да, конечно, это безусловно. Но тут надо быть хитрым. Христос в одной из логий, вот эти вот, как логии, это такие
изречения.
Апокрифические изречения Христа, говорит, будьте опытными менялами. То есть, как на рынке, там, сколько дать, можно там передать, можно не додать, там, опытные, это искусными такими вот. Это значит, что когда вы продаете свой товар, как вам является христианское благовестие, то вы не всегда должны делать это впрямую. Это иногда лучше сделать более хитрым обходным путем, заставить человека прийти к тем же идеям, но самому. И это хитрая, тонкая и очень непростая вещь, но в современном мире она в некоторых случаях более действенна, чем непосредственно апелляция к авторитету.
Что-то вы скатываетесь к Кюнгу. То есть, вот, значит, без флажков, а вот по сути давайте воспитывать людей.
Нет, ну вы правы, да. Почему меня смущает Кюнг? Потому что начинает замечательно, а потом начинается вот это строительство организации. А понимаете, это строительство организации, декларации, какие-то, так сказать, конгрессы, советы, там, я не знаю, попытки создания самой правильной, так сказать, вот такой организации, в этом есть что-то от социального оптимизма. Помните, как-то Хомяков, кажется, написал, что церковь, которая пытается построить Царство Божие на земле, она перестает быть церковью, она изменяет самой себе.
А церковь, которая не строит, кровать не заправляет, зубы не чистит, а она кому изменяет?
Это сложно просто. Интеллектуальная гигиена должна быть. Но вспомните там подвижников, да, которые зубы не чистили, там не умывались, не мылись там, и так далее.
Почему же это не чистили? Я вспоминаю вопрос-ответ Кириака, новгородскому митрополиту, греку, и там есть вопрос, а можно ли причащаться, если я с утра толк зубы яйцом толчем? Он чистил зубы, его смущало. Можно ли теперь причащаться?
В Византии, конечно, эта гигиена там уже шагнула на новый путь, но все-таки подвижники, это был там 4 век и так далее, они, конечно, не умывались, там, не чистили вообще. Нет, ну...
Но они не знали, что это можно. Ну, таков образ и языческого философа в затрепанном грязном плаще. Вот, он как бы демонстрировал свою отчужденность от мира. А где тогда разница христианина от языческого софиста? Потому что вас Кюнг оказывается таким вот языческим софистом. А в чем тогда специфика христианства?
Нет, я думаю, что Кюнг не оказывается языческим софистом. Тут немножко сложнее. Кюнг оказывается как бы чадом, детем своего времени. Он пытается одновременно рассуждать в абсолютной логике и строить организации. Ну, это так немцы устроены. Вот немецкие сознания – это, так сказать, баукунст. Вот такое, что нужно обязательно не просто вот мы посидели, с вами поговорили, а потом нужно пойти и, значит, устроить гезельшафт.
Я правильно понимаю, что старобрядцы, значит, это немецкий элемент в русской культуре?
Конечно. Конечно, старообрядцы – это вообще русские европейцы, конечно, да. В этом смысле, вот дальше мы переходим, чтобы завершить эту идею, почему, как же так, вот задача, которая стояла перед христианством, вообще и перед Россией в целом, широкое, будем говорить, христианство в России как...
Что-то у вас получается перед христианством и Россией в целом, то есть христианство – часть России.
Нет, перед христианами в России, да, ну, возьмем, что перед Россией, это себя правильно расположить, как говорится, правильно подключиться к западной культуре, правильно, вот ключевое слово – правильно подключиться, потому что неправильных подключений у нас было очень много, начиная там от Петровщины, там рубления бород и так далее, как сказала одна хорошая английская журналистка, когда услышала про эти все мероприятия такого поверхностного озападнивания Петровского, она сказала, неужели нельзя было строить уральские заводы с бородами? Или там корабли.
Ладно. А вы читали свод последних хохм по ЕГЭ этого года в Иркутске? В числе прочих замечательных фраз, там фраза «Петр пробил очко в Европу».
Да. Дети слишком сильно впитывают интернет-среду, в которой сленг вытесняет нормативный язык. Ну, вот, чтобы закончить. Поэтому, конечно... старообрядчество, внутри себя пережив определенные, так сказать, трагические события, осознало, во-первых, ценность вот этого, того, что я называю, условно говоря, светскость, то есть разделение церкви и государства, разделение компетенций, создание одного пространства. И, ну и, конечно, это европейскость. То есть не случайно на ВГУ впервые в Иглекинском общежитии, да, в 18 веке собирается потрясающая по своему объему библиотека, которую вот недавно описала Елена Михайловна Ехименко в своей двухтомной монографии. Там и Лули, и трактаты по астрономии, там, и чего там только нет. Вот. Ну и главное, что именно выговские, так сказать, в споре с главенствующей церковью Петровской, они, выговские киновиархи, братья Денисовы, впервые применили филологическую критику. Вот для, ну и это вот, и в дальнейшем, впоследствии, ну, я не буду говорить про историю Старобрядчества, это длинный и важный сюжет, но там было очень много именно вот такого европейского переосмысления в таком вполне модернизационном ключе очень многих проблем и социальной организации. И в этом смысле религиозная организация старобрядцев с ее мобильностью, с ее там, так сказать, такой вот менее жесткой, менее ригидной системой, это тоже был в каком-то смысле шаг в сторону от того, что они видели как тормоз, как некий дефект.
Может быть. Но, понимаете, если американские эмиши все-таки совершат у себя революцию и пересядут на автомобили, сейчас они пока все-таки только лошадьми пользуются, они не перестанут быть изолятами в Штатах.
Ну, конечно. Да.
И все то, что говорят позитивно о старобрядстве, ведь не отменяет того, что оно все равно остается для среднего русского человека, ну, как бы сказать, да, это американская упаковка, но внутри-то это, ну, вот флажки. Это что-то коллективистское.
Я бы сказал, что, в общем, на самом деле нет. Как раз упаковка, флажки – это упаковка. А внутри – это как раз осознание личного, индивидуального христианства. Когда тебе, когда старобрядцы объясняли, там, не важно, что ты во что ты веришь, главное, что, слушай, чего батюшка скажет. А он говорит, так а если батюшка говорит ересь, как же я ему буду верить? Нет уж, вы давайте от книг мне. Вот тут написано то-то, а вот здесь все-то. Объясните, как это. А ему говорят, ну вот это вот так-то и так-то. А по совести. Вот. Это вот как раз второй.
Но смотрите, ведь ваша любимая серия – это место, где конфликт между вот двумя интерпретациями Спасителя, вот этот язык воля. Современному человеку даже сам термин «воля» в том значении, в котором он использовался в VI-VII веках, ну, в общем, это надо учить, это надо объяснять. Это совсем не то, что мы имеем в виду под волей, как решительностью. Это очень изысканная, но древняя философия, на сегодняшний день скорее мертвая. И сегодня, насколько я знаю, к вопросу о нелюбимых вами конференциях собираются теологи, армяне, представители монофизитской стороны, собираются католические представители и говорят, что, ребят, мы там 14 веков назад, конечно, много кровушки пролили христианской, вот, но мы теперь понимаем, что это лишь слова, вот, и что по сути-то все-таки Господь у нас один. Вот, они разъезжаются, церкви остаются, потому что субстрат остается у армян, национальный, у сирийцев, национальный, у католиков, интернационал. И субстраты не могут слиться, хотя относительность слов выяснена. Тогда вот в качестве последнего, может быть, вопроса. Вот вы много пишете о том, что современное время – другое время. Меняется ли функция слова? Может быть, это главная особенность современности?
Да.
Но тогда и пролог Евангелия от Иоанна, и само то, что Господь есть Слово Божие, тоже меняется. В каком смысле? Вот куда идут эти изменения? В чем они заключаются?
Вообще, это достаточно интересная тема. Мы в свое время достаточно, ну, недавно обсуждали ее с Максимом Ильичем Каренгаузом, вот, нашим лингвистом. Это несколько процессов, связанных с тем, что язык, в широком смысле слова, наш изменился. но не имеет не литературный русский язык, а язык, как некая сумма разных языков, которые мы используем для коммуникации и для определения нашего положения внутри этой действительности. Куда это идет, это интересный вопрос. Я так думаю, что вообще любой катастрофизм в этом смысле, что идет в какую-то плохую сторону, как любой оптимизм, это сужение.
Но язык становится более индивидуальным, потому что
да,
в России...
язык становится более индивидуальным, это вы совершенно правильно.
Тогда где место догмата, где место священного писания?
Это значит, что догматы должны подвергнуться определенному смысле. Это страшно сказать, это, может быть, конечно, произведет. Но реинтерпретации в каком смысле? Почему вот, например, вот существует формулировка незыблемая, мы ее не трогаем, не двигаем. Но интерпретация сама, вот то, что это такое, нужно объяснять. Евангелие, пролог Евангелия от Иоанна, я со своими студентами на философском факультете МГУ, мы этот пролог разбирали, уже прочитав предварительно Филона, прочитав предварительно трактаты среднего платонизма, где этот логос, понятно, что это такое. И вот уже увидев вот это, увидев иудео-христианский мир, так сказать, с его спецификой, становится понятным, что такое пролог Евангелия от Иоанна. Это сложнейший философский текст, который находится вполне себе на уровне Филона там, или там, как других платоников, просто он с другой немножко оптики смотрит на это. Поэтому нет, язык изменился, мы изменились, и поэтому новая задача – это задача новой экзегетики, нового объяснения.
Только объяснение? Или все-таки христианство и христианин, что еще важнее, ставит другую задачу сегодня перед верующим Господь? Или, потому что интерпретация – это неинтересно. Это дело школьно-университетское. Вот, каждый день речь идет о любви, ненависти, верности, безусловно, предательстве.
Да, да,
здесь
да.
Ведь тоже что-то вещь сдвигается тогда.
Вы знаете, что я боюсь, что в этом смысле я... ближе к точке зрения там, Аристотеля, который считал, что нравственные понятия, они абсолютно они не подвижны. Меняются наши в отношении этих понятий какие-то представления, может быть, наши...
Христос отменяет Аристотеля или...
Нет.
Думаю, а что делает Господь?
Думаю, что нет. Я в этом смысле стою на точке зрения, скажем, там, Юстина философа или других ранних христианских мыслителей, которые считали, что то, что было дано там, пророкам в виде гласа Божия там, или слова, которое глаголит в них, то было дано античности в виде философии. Поэтому, конечно, Аристотель и Платон – это вершины, которые, в общем, на языке логическом, то есть на языке, которым мы пользуемся в Европе, потому что язык наш философии, язык европейской культуры, это язык Платона и Аристотеля, это тот самый язык, который мы должны отрефлексировать и понять внутри себя.
А Господь?
Господь – это то, что придает всему этому жизнь. Это в некотором смысле слово «животворящая сила».
Спасибо. Говорил наш сегодняшний гость Алексей Владимирович Муравьев. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Для педагога. Призвание или профессия? Какими навыками должен владеть современный преподаватель? Кто и как оценит работу учителя? Нужна ли конкуренция педагогическому сообществу? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 9 июня в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить. Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.